Господи, мы благодарим Тебя за это время, за Слово Твое. И мы просим Тебя, пожалуйста, благослови этот следующий час. Хотим учиться у Тебя, хотим, чтобы слава Твоя была явлена в наших жизнях, в нашем воспитании, в нашем влиянии на других людей. И мы просим, Господи, пожалуйста, снаряжай нас и обучай, и умудряй нас, как это делать. Мы на Тебя уповаем, Боже. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Мы говорим о концепции воспитания и говорим, что воспитание – это подготовка ребенка к тому, чтобы жить в реальном мире, хотя не только ребенка мы говорили. И мы обозначили три момента, которые описывают, ну, главные моменты, которые описывают этот мир. Первое – это то, что Бог – центральная системообразующая личность этого мира. Второе – это то, что предназначение мироздания отдельного человека в том, чтобы являть Божью славу и в ней получать удовлетворение и радость. Третье – мы сказали, что человек сам по себе устроен как храм поклонения, и от того, что в сердце происходит, что там ценится, кому там идет поклонение, от этого зависит и желание, и эмоции, и решения, и все поведение. Отсюда мы сказали, что сделали тоже выводы параллельные. Если Бог – центральная личность, значит, мы, ну, одним из первейших задач воспитания – это привести ребенка или человека к тому, чтобы он с этим Богом помирился и почитал его, преклонялся перед ним. Второй момент – если предназначение жизни человека в том, чтобы являть Божью славу и в нем находить удовлетворение, мы должны учить детей тому, чтобы они действительно замечали, где они ищут удовлетворение, в чем они видят предназначение своей жизни, ну и чтобы они это находили в прославлении Бога. Третий момент – раз человек – это поклонник сам по себе, то наше воспитание такого ребенка должно быть сосредоточено на сердце. Что в сердце происходит, какие ценности, какое поклонение, и во вторую очередь на поведение. И мы сказали, что поведение есть как двери для того, чтобы входить в сердце ребенка, исследовать его и помогать его изменять. И четвертый, последний элемент, который, это, конечно, не все, но это такой, несколько основных мы рассматриваем. Четвертый элемент, который в связи с воспитанием нужно разобрать, элемент нашего мира. Внешние обстоятельства жизни и их роль в жизни человека. Мир, в котором живут люди, в который мы готовим, собственно, нашего ребенка входить, он наполнен различными внешними обстоятельствами. То есть разные влияния. Очень тяжелые, очень легкие, очень манящие к себе, какие-то, которые не очень приятны нам, нам туда не хочется идти. Если мы хотим подготовить человека для истинно успешной и полноценной счастливой жизни в этом мире, нам нужно разобраться с тем, какую роль внешние обстоятельства играют в жизни человека и в жизни ребенка, когда он формируется. Есть такое учение, достаточно популярное в психологии, такое понятие об антропологии, что человек – это отпечаток социума или отпечаток того, какие вещи он пережил в детстве. Есть такие даже психологически определенные техники, что если человек что-то переживает, то психолог там старается ему как-то исследовать, что там было в прошлом, и как-то даже, ну, например, тренировать его. Я точно не помню, какие там термины используются. Например, там отец плохо поступал, и сегодня этот там мужчина, например, уже выросший сын, он там пить начал, например. И вот это как-то связывается с отцом, например, и предлагается такое переживание сделать, что отец уже умер, например. И вот психолог говорит, давай я сыграю роль отца, а ты выскажи мне все, весь свой негатив, который у тебя есть против отца, потому что он тебя унижал, потому что он как-то вот подавлял тебя, и ты должен как бы противостать этому, и тогда ты освободишься, и вот это там сдавленное в тебе чувство униженности, там, может быть, агрессии, оно именно ведет тебя к пьянке. Ну, приблизительный подход. Человек, даже есть на Западе, есть такие, ну, есть, конечно, очень разные в психологии тысячи разных методик и вообще разных представлений о том, как устроен человек. И эти методики в большинстве своем абсолютно не основаны на Слове Божьем, поэтому, ну, можете себе представить. Они какой-то эффект люди ищут, но они не решают проблемы. Но все-таки, когда мы думаем об этом, и, в общем, это по-человечески нам свойственно жалеть наших детей, потому что мы смотрим, они такие маленькие, они хрупкие, они беззащитные. Нам, естественно, и хочется защитить. Плюс, если у нас еще какие-то есть такие убеждения, которые не на Слове Божьем основаны, а на, так сказать, науке психологии, что вот это все скажется. Поэтому очень часто родители занимают позицию такую защищающую своих детей вплоть до агрессивного отношения к другим. Наверняка вы где-то замечали, там где-нибудь на площадке, в песочнице, один ребенок второго там ударил лопаткой по голове, потому что тот его там ведерцем ударил перед этим. И вот мама ребенка, который лопаткой отомстил, влетает в этот, разъяренная, влетает в этот, в песочницу, потому что этот какой-то изверг с огромным металлическим ведром избил моего ребенка 10 раз по голове. И, конечно, правильно, что мой ему там какой-то там лопаткой еле-еле до него прикоснулся. И если вторая мама тут еще есть такая, то можно видеть серьезные сцены, когда родители очень агрессивно нападают на других, потому что их дитя самое правильное, самое беззащитное и так далее. Его нужно защитить любой ценой. Но это не очень верно на самом деле. Представление, что внешние обстоятельства абсолютно формируют человека, неправильное. Библия так не учит. Отсюда, ну, мы попытаемся сейчас разобраться, как поступать вот в этих сложных ситуациях. Если говорить о христианах, есть христиане, которые, думая именно так, стараются своих детей, ну, там, я не знаю, держать больше в церкви, например, или потом только в христианской школе, или еще что-то. То есть они как бы стараются их оградить от этого злобного мира. В этом есть свой смысл, нужно ограждать детей, это нормально. Я не против христианской школы, не против церкви, конечно. Но иногда тенденция именно такая, чтобы защитить всеми силами ребенка от этого всего. В общем, давайте разберемся, как же внешние обстоятельства, проблемные особенно обстоятельства, влияют на ребенка. Библейский взгляд на проблемы, мы посмотрим. Вообще, библейский взгляд на проблемы можно в книге Иова увидеть. Библейский взгляд на проблемы. Если мы посмотрим в книгу Иова, можем увидеть, что Бог не смотрит на проблемы в жизни человека, как на абсолютное зло, от которого человеку нужно избавляться. Вчера мы уже касались книги Иова. Если очень кратко, то сатана пришел к Богу, Бог позволил ему сказать, сатана там что-то сказал, Бог ему говорит, видел ли ты Иова, человека праведного, который почитает Бога больше, чем всю свою жизнь. Сатана говорит, не может быть такого. Если у него забрать благословение, которое ты дал, он тебя проклянет. Бог ему позволяет до этой степени причинить вред, ну или не вред, но определенное зло, определенный дискомфорт внешних обстоятельств Иову. И Иов пережил колоссальное, его вся семья погибла в один и тот же день, кроме жены. Все его имущество было потеряно. И он, несмотря на это, на эти обстоятельства прославил Бога. То есть он принял решение, как реагировать на эти обстоятельства. Потом сатана опять явился перед Богом, и Бог говорит, ты видишь, как Иов реагирует, как он возвеличивает, как он являет мою славу, что я наибольшая драгоценность для него. Сатана говорит, ну, за плоть свою человек все, что угодно отдаст, если ее коснуться. И Бог позволяет коснуться тела Иова, но не позволяет касаться души, поэтому сатана посылает вот эту болезнь, проказы для Иова, и уже жена не выдерживает этого напряжения, она говорит, похули Бога и умри, такая жизнь ни к чему, она не нужна, такие страдания, лучше обрести комфорт через смерть даже, чем продолжать дискомфорт в этой болезни. Но Иов не так думал, и он сказал, доброе от Бога принимаем, злое должны принимать. То есть это его позиция. То есть мы здесь видим, что внешние обстоятельства, во-первых, не являются абсолютным злом. Бог позволил сатане сделать ровно столько, сколько Бог ему позволил. Сатана не безудержно это делал, не столько, сколько ему захотело. Бог абсолютно это контролирует. конечно, идея зла в сердце сатаны, не в сердце Бога, но абсолютный контроль над каждым деянием сатаны в руках Бога. И поэтому Бог позволяет произойти этому в жизни Иова. Написано, что Бог благ, и Он не искушается злом. Для него это, его это не манит, у него не возникает такой идеи, абсолютно ничего. То есть все, что он делает, является абсолютным благом. Он использует даже зло сатаны во благо для своих детей. И потом мы видим, как Иов переживает эти все страдания, его жена его не поняла, его друзья, большинство из них не понимают, почему это происходит. И Бог потом явил свое величие ему, и Иов, не получив ответ, почему он страдает, почему все произошло, но просто узрев Бога, получил утешение в себе. И потом молился за своих прокаженных уже друзей, Бог их исцелил, и только потом Бог исцелил его. И потом благословил его и так далее, и материально, и здоровьем, и семьей. Но это учит, что Бог не смотрит на страдания в жизни человека как на нечто абсолютно враждебное и разрушительное. В этом есть процесс созидания. Страданиями даже Сын Божий навык, то есть научился послушанию, он реализовал послушание через страдания. Великая Божья слава засияла в страданиях Иисуса Христа. Он умер за нас на Голгофе, и это был взрыв Божьей славы там. И поэтому преклонение перед Христом за то, что Он сделал. Но Иисус соприкоснулся с страданиями. То есть страдания сами по себе, они могут развивать нас. Вопрос не в том, кстати говоря, вопрос не в том, будем ли мы страдать, и будут ли страдать наши дети. Мы можем жить в иллюзии, будто бы мы их удержим, но это не в нашей власти. Они, конечно, будут страдать. Они родились в мир, в котором страдания будут. Наши дети будут страдать. Вопрос не в том, будут они или нет. Вопрос в том, как они будут реагировать на эти страдания. Конечно, вопрос в том, чтобы они сами себе эти страдания не создавали, как последствия их грехов. Но даже это будет у них происходить. Они будут делать ошибки, они будут грешить, и они должны из этих страданий научиться, скажем, почитать Бога и не идти опять по этой дороге. И когда будут страдания, которые от них вообще не зависят, они должны будут правильно на это реагировать. Более того, это даст им возможность явить Божью славу. Как Иов, мы о нем вспомнили уже за 2 дня 2 раза, каждый из нас читал эту книгу, о нем написана богодухновенная книга, очень подробно, очень детально описаны его разговоры, слово за словом, так почти ни о ком, по-моему, не написано в Библии. То есть он был примером, через который Божья слава явлена очень сильно, многие сердца были утешены, укреплены, наставлены. Это то, чего Бог достигал через страдания Иова. Иов рос, его жена возросла, окружающие его люди узнали через эту историю, мы даже узнали. Многие века, многие тысячи, миллионы людей об этом узнали. То есть Бог достигает великих вещей, используя страдания. Поэтому нам нужно научить наших детей, не просто их защитить от страданий, страдания будут, но нам нужно научить детей праведно жить в страданиях, праведно реагировать на страдания. Может быть, на внешние неприятные обстоятельства, не все мы, может быть, называем страданием, но какие-то лишения, какое-то неудобство. И даже огромные страдания. И поэтому вы понимаете, да, почему все начинается с Бога. Когда серьезное страдание, если не Бог твой якорь или твой стержень, ты не выдержишь. Зачем мне такая нужна жизнь, когда я страдаю? Я хочу быть счастливым, а я страдаю. Самое главное – это мое счастье и комфорт. И если я этого лишен, то люди себя убивают, чтобы хотя бы избавиться от этих страданий и в какую-то иллюзию, может быть, там, загробной жизни, или просто остановить эти страдания. Ради себя любимых они убивают себя. То есть, поэтому Бог должен быть, нужно понимать предназначение, что эти страдания, эти обстоятельства даны мне для того, чтобы я рос в своем поклонении Богу, рос в явлении славы Его. И в страданиях мы можем являть удивительным образом Божью славу. Представьте себе, если вы работаете на работе, у вас там сотрудник, и вам понижают зарплату. И если вы оба выражаете, он не спасенный, вы спасенный человек. Он выражает неудовлетворенность, и вы выражаете неудовлетворенность. Потом вам поднимают зарплату, вы оба радуетесь. И вы этому человеку говорите, иди в церковь, Бог изменяет твою жизнь. То на этом примере вы ему показали, что Бог не изменяет жизнь. Потому что ты радуешься ровно о том же, о чем радуются все безбожники, язычники, атеисты. Ровно о том же. Больше денег ты радуешься, меньше денег ты печалишься. Это то, о чем сатана говорил Богу в книге Иова. Но когда ты в страданиях радуешься, это сверхъестественно. Когда он волнуется, а у тебя есть глубокий покой, когда он уже готов там хитрить и обманывать, а ты идешь по дороге праведности и правды, когда он уже не знает, как ему жить дальше, начинает какие-то там в разнос идти, а у тебя есть праведность, ты идешь за Богом, у тебя есть удовлетворенность внутренняя, у тебя есть чувство защищенности, мир тебе кричит об угрозе, но у тебя есть какой-то другой источник удовлетворения и чувство защищенности. Вот это Бог изменил человека. Только в страданиях можно это так вот ярко явить. Это то, к чему Бог, в принципе, ведет. В Нагорной проповеди об этом говорится, что мы будем там свет перед людьми, и потом после этого сразу говорится о страданиях, о гонениях и тому подобное. То есть страдания не есть сами по себе ужасны, нам нужно научить детей правильно к ним относиться, нам нужно и самим расти в этом. И в этом дети смогут явить славу Божию. И нам нужно научить их праведно выживать, что ли, в дискомфорте, чтобы они могли не потерять удовлетворение, которое сверхъестественно, чтобы они могли его больше и больше искать для себя. Смотрите, второе послание Коринфянам, 12 глава, с 7 по 10 стихи. Еще один пример страданий. Апостол Павел, праведный человек, благословенный человек, говорит, и чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, то есть ему были даны просто чрезвычайные откровения. Он был восхищен там до третьего неба, ему было очень много явлено. Большинство посланий – это послания апостола Павла. Бог дал ему особенный дар учителя. Он очень детально и глубоко отражал. Через него Бог записывал богодухновенные послания. И это великое, великое откровение. И человек сам по себе слаб. То есть ему нужно страдание. Иначе он превознесется. Иначе он неправильно истолкует ситуацию. Он подумает, что ему даны такие откровения, потому что он очень много из себя представляет. Не Бог великий, а он будет возвеличивать себя. И он будет праведный, очень зрелый апостол. Он даже будет не в силах выдержать такого испытания. И поэтому Бог, как любящий отец, наказывает его. То есть он дает ему страдание определенное для того, чтобы это страдание помогало ему ясно понимать, кто здесь Бог, а кто здесь слабое творение. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть». То есть есть какое-то страдание в его теле было. Какая-то болезнь, наверное. «Ангел сатаны удручает меня». Смотрите, Бог использует здесь ангела сатаны, то есть какого-то беса, чтобы он физически досаждал Павлу. То есть очевидно, что это не вторая сила, которая борется с Богом, но абсолютно подчиненная. Конечно, ангел очень хотел Павла удручать, физически ему причинять боли. Бог просто позволил ему. «Ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился». Ему нужно было где-то страдание, чтобы его сердце было способно праведно переживать. Очень важная истина. Эта истина связана с детьми, вообще с людьми, эта истина, но особенно с воспитанием детей и с наказанием детей. Есть некоторые вещи, когда ребенок просто никак не может этого, он не может превозмочь себя. Глупость привязалась к сердцу ребенка, но как-то исправительная розга или как розга может исправить это как-то так. Что-что? Исправительная розга прогонит ее, но это, по-моему, тоже не из синодального. Или где-то так. Идея вы поняли. Читайте Библию и знаете, как правильно сидеть. Идея понятна, да? То есть, как бы, есть определенная боль, которая позволяет нашему сердцу очиститься. Определенные внешние страдания родители даже должны приносить своему ребенку. Мы о наказании сегодня еще поговорим. Но вот мы здесь просто видим пример, как Бог это делает, потому что Павел не может справиться. Тем более ребенок не может справиться. «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей». То есть тебе не нужно больше, этого тебе абсолютно достаточно, чтобы ты был благословенным, преуспевающим христианином, довольным и счастливым. «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». То есть я являю максимально свою славу, когда ты в немощи. Тогда абсолютно очевидно, в другом месте написано, чтобы слава Божия была приписана Богу, а не нам. Мы в немощи, мы в слабости, мы не представляем из себя каких-то великих тут небожителей, которые спустились на землю и просто они сияют славой. Такие. Бог специально дает даже служителю своему испытать определенные немощи, чтобы людям было очевидно и ему, и людям, что он немощный человек. И Павел говорит, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, своими страданиями, своей слабостью, вот этим давлением физическим на меня оказывает. Я буду хвалиться этим. Почему? Чтобы обитала во мне сила Христова. То есть я ценю эти страдания, потому что они позволяют мне радоваться не просто о том, что ну, я там могу, и мне все там горы по колено, а я радуюсь только о Боге, потому что не могу, потому что устал, потому что тяжело, потому что трудно. Я умоляю Бога, Господи, Ты меня благослови. И когда я вижу благословение, мне легко быть сторонним наблюдателем. Человек может подойдет и похвалит, ух, Павел, ты так замечательно все сделал, но я-то знаю, что я Бог просто помиловал. Бог просто явил свое благословение. Для меня очевидно, что это Бог сделал. И я просто, когда меня хвалят, я понимаю, что хвалят-то Бога. И это мне не побуждает гордиться. О, какой я великий. Я понимаю, Бог это совершил. Я просто со стороны, я поучаствовал в этом. Я близко, может быть, был, стоял, но это не я сделал. Посему я благодушествую в немощах. Смотрите, он говорит, я невероятно счастлив. У меня благо на душе. Я хорошо себя чувствую в немощах. Почему я к немощам так отношусь? Потому что он понимает, он, во-первых, ценит Бога больше всего. Он хочет, чтобы слава Его была явлена. И он понимает, что инструментом для того, чтобы эта слава была явлена, потому что Бог должен возвеличен, и когда слава является, ну, нет ничего лучшего этого. Поэтому Павел, помните, в другом месте говорит, для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Почему? Там он говорит, потому что я имею уверенность, я своими словами говорю, что ныне, как и всегда, в теле моем или в смерти моей возвеличится Христос. Поэтому для меня жизнь Христос, смерть, приобретение. Это то, чего я хочу, это было для него важно. И он понимает, что страдание – это инструмент, когда это место, по сути, в котором слава Божья особенно может быть явлена. Поэтому он говорит, я благодушествую в немощах. В немощах у меня есть колоссальное утешение. И дальше он говорит, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснении за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен. Он перечисляет множество таких страданий. Проблемы не являются абсолютным злом, которое содействует только разрушению человека. Бог использует проблемы во благо человека, чтобы формировать его сердце и чтобы давать ему возможность пламенно явить Божью славу. Тяжелые, даже злые внешние и внутренние обстоятельства – не определяют поведение человека. Это очень важный момент. Они не определяют. Это поведение определяется решением человека или поклонением сердца, решением в том, как он будет реагировать на подобные обстоятельства, как он их будет воспринимать. Он смотрит на мир, он смотрит, что там есть где-то обстоятельства. Если он видит мир так, что вот в центре всего я и чтобы и мое счастье, по моим представлениям, Бог здесь чуть пониже должен мне содействовать в этом, и другие люди тоже должны содействовать. И все, что я делаю для этого. И вдруг возникают страдания, которые лишают меня моего стандарта или моего какого-то формата, моего счастья. Ну, например, я не хочу болеть. Это мое счастье. И вдруг я заболел. Тогда у человека рушится весь мир. И поэтому вот почему важно показать, что не я в центре этого мира. И счастье мое заключено не в том, чтобы достичь своего комфорта любой ценой, но чтобы Божья слава была явлена. И если страдание помогает этому осуществиться, слава Богу. Теперь смотрите, мы как родители, мы понимаем мир таким образом. И вот мы смотрим на своих детей, и у них есть страдания. Во-первых, мы их должны приготовить жить в мире, где есть страдания. И должны их приготовить к ситуации, когда бы Бог больше для них весил, чем желание жить без страданий. Во-вторых, мы должны, я бы так сказал, тренировать вот эту мышцу сердечную, которая отвечает за терпение в страданиях, которая отвечает за то, чтобы понимать правильно страдания. Это важно для наших детей. Я не имею в виду, что нам нужно создавать какие-то страшные вещи для наших детей, мучить их там или что-то такое. Я абсолютно об этом не говорю. Мир, их сердце, окружающие люди и мир уже больше, чем нужно, приготовил для них трудностей. Нам не нужно эти трудности создавать. Но нам нужно позволять этим трудностям вторгаться в жизнь наших детей, и нам нужно учить своих детей просто правильно реагировать на эти трудности. И точно так же мы должны видеть трудности как возможность лучше понять сердце своего ребенка и понять, где есть слабость в сердце ребенка, чтобы воспитывать ребенка в этом направлении. Тоже вот Бытие, 4 глава, с 3 по 8 стих. «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли в дар Господу, а Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его», то есть сказал, что это праведное жертвоприношение, «а на Каина и на дар его не презрел, оценил его по-другому. Каин сильно огорчился». И мы уже теперь после вот этого богословия сердца понимаем, что-то в сердце его было задето. И поникло сердце его, это уже плод, который снаружи. Что-то там, какая-то ценность привела к огорченности, причем такой огорченности, что он уже не сдерживал это на своем лице. «И сказал Господь Каину, почему ты огорчился? Что руководит тобой в твоем сердце?» Он как хороший воспитатель, хороший пастырь, хороший душепопечитель. «Что руководит твоим сердцем, что ты огорчился? И от чего поникло лицо твое?» И он объясняет ему, если делаешь доброе, то есть если добрая ценность руководит тобою, то не поднимаешь лица даже при таком исходе. То есть я хотел, чтобы Бог возвеличился, и он был прославлен. Я принес дар, он его не принял. Он в этом, может быть, прославился. Да, он прославился, он показал, что что-то со мной не так, может быть, с моим сердцем, но он свою святость явил. Это была моей целью, поэтому я не буду в депрессию впадать, но я буду думать и буду искать ответ, Господи, почему, что я должен изменить, чтобы ты прославился себя еще и в том, что я буду более праведно приносить жертвы. Если мой мотив именно такой, то это страдание не проблема. Но мотив Каина таким не был. Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица. То есть он ему объясняет, что в твоем сердце, вот почему так. Не думай, что ты делаешь доброе. А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. А если твоим сердцем руководит что-то недоброе, то я тебе предсказываю, что ты совершишь грехи. Они уже рядом, у дверей твоего сердца лежат или твоей жизни, и ты их сделаешь. Он влечет тебя к себе, этот грех. То есть в твоем сердце хочет желание разрешиться, освободиться, совершив этот грех. Ну, мы знаем, какой грех – отомстить брату своему, уничтожить его, стереть с лица земли, чтобы он не был этим зеркалом, в котором отражается, или как бы картиной, которая напоминает мне: «Бог не презрел мой дар, со мной что-то не так, не хочу об этом думать, уничтожу эту картину, которая об этом мне проповедует». Он влечет тебя к себе, ты хочешь освободиться, ты хочешь получить больше комфорта для своей души, и грех убийства лежит рядом. Но ты господствуй над ним. «И сказал Каин Авелю, брату своему, пойдем в поле. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его». То есть мы видим, что страдания в жизни Каина были. Но Бог с ним разговаривает и учит его не такому подходу. Ну, конечно, страдания. Ну, как уж это выдержишь? Естественно, брата будешь убивать. Ну, такая вот такая жизнь, ничего не поделаешь. Нет, Бог ему говорит, страдание пришло в твою жизнь, но ты работай на уровне сердца с этими внешними обстоятельствами, задумайся, что тобой руководит, изменяй объект, ну, как бы суть поклонения твоего, и там уже все остальное, и тогда грех не произойдет. Если не изменишь то, что ты ценишь и ради чего живешь, кому поклоняешься, будет грех. И он произошел. То есть просто внешние тяжелые обстоятельства не обязательно решают исход дела. Кстати, можете вспомнить еще Иосифа. Иосиф пережил страшные страдания, но он выдерживал удивительные удары и являл праведность. То есть просто внешние обстоятельства не являются тем, что определяет наше поведение. И, во-вторых, внешние обстоятельства дали потрясающую возможность Иосифу выполнить удивительную миссию, в результате которой все братья, которые старше его, поклонились ему, почтили его, он был возвеличен. Но ему пришлось заплатить немало цены. И заметьте, это был Божий план для него. Бог так его растил. Это было очень милостиво и очень благословенная забота отца о своем сыне. Нам, однако, кажется, что милостивая забота – это в теплице такой, в тепличных условиях вырастить, обложить подушечками со всех сторон любое желание исполнять. И нам бы хотелось вот так заботиться о своих детях, ну, чтобы они нормальными людьми стали, держали удар, трудности переживали, а они не способны уже это сделать. Библейское воспитание в связи с этим злом мира. По примеру Бога, родители должны не избавлять детей от всех проблем, а учить детей верно реагировать на проблемы. Именно верное реагирование на проблемы развивает глубокое и истинное поклонение Богу в сердце ребенка. Поклонение углубляется именно в страданиях. Когда мне очень тяжело, когда моя душа жаждет просто освобождения, облегчения, и в этот момент я стою и говорю: «Нет, Христа достаточно, Он больше для меня значит, чем я для себя». И я выбираю Его. И в этот момент мы как бы эту, ну, у нас... Мы протаптываем тропинку в ту сторону, на Голгофу, где возвеличивается Христос. Эта дорога становится более ведома или известна для нашей души, для души ребенка. Более того, мы там обретаем сладость и счастье, и мы потом можем говорить, мы находим счастье, когда Бог прославляется, это уже не пустой звук для нас. Это не просто какое-то заявление, мы это испытали, ибо мы вкусили, как благ Господь. Можно сказать, что когда мы даем, помогаем ребенку таки испытать какую-то трудность, и помогаем ему правильно к ней относиться, мы накачиваем его мышцу терпения в страданиях и способность искать утешение в Боге, а не в том, чтобы решить все проблемы своей жизни как можно быстрее. Может быть, один пример я приведу. Идет маленький ребенок, действительно очень маленький, еле ходит, вот он падает, реакция окружающих взрослых, например, бабушки, дедушки или родители. Подбегают, поднимают его. Я как-то видел одну ситуацию. Молодая семья сидела за столом, и она сидела, ну, такой скамейка такая, то есть не на стуле. И их ребенок падает, ничего страшного, просто падает. Сын просто как лань, просто как олень резвый, перескакивает через эту скамейку, подскакивает к своему ребенку. Ребенку нужно упасть, это нормально. Кстати, то же самое, когда ребенок плачет. Он лежит, он маленький, он в коляске, и он плачет, да, младенец. Детям надо плакать. Это нормальное состояние. Они пресс качают в этот момент. Все замечательно. Конечно, если у него там что-то болит и так далее, мы его не покормили, не подержали на руках, то нужно это сделать. Но если он все равно потом плачет, нам нужно ясно понимать, что, ну, он чего-то требует в своем сердце. Он, конечно, не объяснит, он даже слова еще пока не знает, но он точно чего-то требует. И родители должны понять, что ребенку нужно пережить это страдание. Вот он поплачет, плачет, он как-то там думает себе, что когда я плачу, то родители быстро, ну, я хочу на руки, или я не хочу лежать просто, я хочу вот, чтобы развлечение. И когда ты плачешь, то родители это делают. И они как-то это понимают, я не знаю как, но они как-то это очень ясно понимают. И ты пока подскакиваешь, он всю жизнь будет плакать. Тебе нужно просто ему понять, это, ты подходишь и просто говоришь, это не работает больше. Все, вот до конференции, да, это работало. Теперь все, это уже не работает. Я тебе дам телефон, позвонишь этому проповеднику. Я не буду, у тебя сейчас все хорошо, ты должен спать. И, конечно, однажды был самый такой страшный случай, я его периодически со страхом рассказываю, чтобы вы правильно только поняли меня. Однажды вот наш ребенок плакал, не помню, по-моему, сын, и мы протестировали, все нормально, кормили, держали, любовь проявили, ничего не болит, и мы тогда засекли время, потому что, ну, когда он плачет минуту, кажется, уже минут 10 прошло, жалко и все. И мы засекли, 40 минут он плакал. Я понимаю, что для некоторых это изверство просто над детьми. Но это было один раз так. Я был очень уверен, что он действительно... И, конечно, часы помогали, просто мы еле держались. Я вам честно скажу, мы любим своих детей, и, конечно, очень тяжело, когда они плачут. Но прошло 40 минут, и он понял, что больше это не работает. И это сразу изменилось, моментально изменилось. Я когда-то разговаривал с одной мамой, которая говорит, у нее ребенок родился, она говорит, у меня нет 5 минут в душ сходить. Я говорю, а что такое, почему? ну, у меня у ребенка, у него там колики, живот болит, и он плачет. Когда я на руках его держу, он не плачет. Я говорю, и? Ты можешь его положить, и 5 минут он поплачет, и ты можешь сходить спокойно в душ. Ну, он там себе грыжу накричит, но, извини меня, он и за 40 минут ее себе не накричит. То есть это нужно такое напряжение в теле физиологическое, чтобы выдавить просто пуп. Это очень трудно сделать, это не так просто сделать. Тем более это 5 минут, 10 минут, это не играет никакой роли. Все равно я не могу его положить. Я говорю, ну почему ты не можешь его положить? Это для него не вредно, это нормально, он поплачет, это хорошо. Тебе нужно пойти помыться, тебе нужно не просто пойти помыться, тебе нужно просто чуть-чуть отдохнуть, чтобы у тебя были силы заботиться о своем ребенке. Я не могу, как это он будет плакать? Я себе это не могу позволить. И я говорю ей, смотри, это твоя проблема. Ты его не ложишь, потому что ты не можешь себе это позволить. Вот почему ты его не ложишь. И я тебе вот что скажу, ты наносишь этим своему ребенку большую, большую проблему. Ты не учишь его справляться с трудностями в своей жизни уже на этом этапе. Он будет подрастать, ты будешь подбегать, подхватывать, вздыхать вот так вот, будто бы он тут с 9-этажного дома упал, когда он на одну коленку опустился. И он, естественно, будет плакать, потому что все ему продемонстрировали, у тебя ужас случился, мы в шоке все. И он даже не знал, что это случилось, но все так отреагировали, он понимает, надо плакать. Что-то случилось, не знаю что, но что-то очень страшное, нужно со всеми ужасаться. А потом он поймет, что, и потом хочется, чтобы подскакивали на поклонение ему все. И поэтому я говорю, ты просто вредишь своему ребенку. Ему нужно эти лишения, потому что ты как хочешь его так воспитывать, а потом просто выставить как будто бы в теплом доме, а потом там 40-градусный мороз, и ты его просто в трусиках, когда ему будет 20 лет, так открыла, из дома закрыла, тебе нужна взрослая жизнь? И потом ты будешь, ой, его как подменили, что это, он так реагирует и тому подобное, и он женится и не будет способен управлять своей семьей, ты будешь приходить ему еще кушать готовить, и ты будешь еще решать все проблемы, что он не знает, как с женой это разобраться, ну это же мой мальчик, ну ой, похудел, ну ничего, похудел, нормально. Они учатся жить семейной жизнью, она, может, не готовила столько, сколько нужно, а может, он худеет вообще не по этим причинам, еще по каким-то другим. Моя мама меня как видела первые несколько лет, она все время говорила, я худею, но я не худел. Но ей казалось, что я худею. Она все переживала. Я говорю, ну ничего, я стройнее, красивее там буду и все остальное. То есть это нужна выдержка определенная у родителей. Если они не способны дать ребенку вот это переживание, потому что думают, что это абсолютное зло, то ребенок не может научиться. Ему нужно научиться, что, о, смотри, я, оказывается, упал, и оказывается, все нормально, жизнь продолжается. И мне не нужно плакать из-за этого. И иногда я своим детям буквально объяснял, о чем надо плакать, о чем не надо. Понятно, им они плачут, им больно, им тяжело. Но я говорил, ну вот это тебе не нужно было плакать уже, это ты перегибаешь палку. И я буквально говорил, если ты будешь продолжать плакать, я тебя накажу за это. Я понимаю, что это звучит ужасно. Я отдаю себе отчет в этом. Но когда я смотрю на сердце своего ребенка и почему он сейчас плачет, он плачет, потому что он требует в данный момент того утешения, которое он не должен получать. Это я утешаю, я беру на руки, я обнимаю, я жалею своих детей. Но это тоже, понимаете, провоцирует их требовать больше и больше и быть неспособными справиться с какой-то болью, которая в их жизнь приходит. И когда я вижу, что он просто требует сейчас, чтобы дали ему утешение, которое он сейчас требует получить, я говорю ему, ты сейчас не должен плакать, ничего страшного не произошло. Тебе здесь уже нужно иметь терпение, удариться, отряхнуться и пойти дальше. И если ты требуешь, я тебе за это накажу. То есть он плачет, я не злюсь на него. Я не так, как, я помню, еще родителей, если бы я еще сверху там типа накажу. Будешь. И я не злюсь, я действительно хотел помочь ему сердцу выдерживать ну, вот такой дискомфорт. И это помогает. Потом в какой-то ситуации где-то с детьми, те дети падают, и они уже плачут там, и уже там мамы их должны откачивать от истерики. А мои дети, может быть, больше ударились, и они не плачут. И просто окей, дальше продолжают. У ребенка забрали игрушку, он уже смысл в жизни потерял, он уже рвет волосы на себе, он истерику устраивает. Какое благословение, когда твой ребенок может так не реагировать? Да, забрали игрушку, да, неприятно. Я пойду скажу папе, может быть, было несправедливо, папа должен заступиться, а может быть, или папа скажет, отдай эту игрушку ему. Ну, как бы я хочу поиграться. Ну ничего, позаботься о нем. Тоже я же его на какое-то лишение веду, когда он должен отдать. Сейчас эта игрушка доставляет ему удовольствие. Я ему говорю: отдай. Таким образом, я определенные обстоятельства неприятные, дискомфортные вношу в его жизнь. Но я считаю, что это важно, потому что развить качество, ну, любви или какой-то заботы, все мы верим, это важнее. Все учат: не будь жадиной, да? То есть как бы это, хотя уже сейчас не все. Это важнее. Но он должен выдерживать это лишение, что я сейчас отдам, и мне будет очень плохо. И если до этого я делал все, чтобы как только ему плохо, то его вкусовой пупырышек сразу же выброс там адреналина, чтобы ему классно было, то теперь отдать какую-то там игрушку, а для него это смерти подобно. Его мышца не натренирована до этого страдать и быть счастливым, страдать от лишения игрушки. Для него игрушка – это центр внимания, она мне сейчас удовлетворение дает. Забери у меня, у меня нет жизни. Я должен был где-то что-то у него, ну, позволять, ну, ему терять, чтобы он сказал: о, этого нет, а жизнь есть. Это можно терпеть. И иногда я детям, ну, это демонстрировал в каких-то ситуациях, когда смотри, тебе даже радостно, что ты отдал. И он: неожиданно, но так. Ну, это так не отвечал он мне красиво, но подобное переживал. Конечно, детей надо защищать от проблем, которые сверх их сил и могут ломать их сердце. А все остальные проблемы надо использовать для формирования более глубокого поклонения сердца. От ломающих ребенка, от тяжелых и невыносимых нужно защищать. И в этом смысле родители должны иметь активную позицию. Я сказал своим детям: если кто-то будет с тобой в школе поступать, скажи учительнице, если она ничего не делает. Ну, точнее, мне всегда скажи. И я говорю своим детям: я тебя защищу. А как ты меня защитишь? Я говорю: я приду, я поговорю с учительницей, я поговорю с директором школы, я поговорю с родителями этого ребенка. Если нужно, я поговорю с этим ребенком. И если это все не поможет, мы вызовем милицию, и мы будем решать эту проблему. Если какой-то ребенок будет плохо поступать, нехорошо, ты должен знать, что я тебя защищу. Это тоже очень важная часть для детей. Они должны знать, что родители, особенно папы, я бы сказал, что они, ну и мамы тоже, но мамам это более свойственно, папы готовы вступиться. Они не просто вышвыривают их, а для ребенка это уже... Я в школе рос, у нас наверняка каждый испытывал это. Были дети, которые, знаете, мальчик для битья, все очень сильно их унижали. Ну, среди парней такое было. И родители где были? Знали ли родители, что происходит? Какое унижение, какое издевательство над их детьми? А там, может быть, какой-нибудь родитель не знает этого, не хочет знать, не хочет прийти на родительское собрание, не хочет вникать и верит в какую-то философию, типа там бросить в море, пусть учится плавать, это самая лучшая закалка для мужчины. А многие мужчины так и ломались просто в детстве. И потом страшную жизнь испытывали. То есть родители должны защищать от тех страданий, которые сверх сил. Родители должны научить детей ценить больше Бога, пусть даже в печи проблем, нежели самого себя и свои претензии на комфорт, которые дети готовы любой ценой достигать. Родители, не научившие ребенка жить в дискомфорте, когда они отказывают своим желаниям дети, нанесли колоссальный урон своему ребенку. Мир будет приносить дискомфорт, и дети не способны с ним справиться. И они что будут делать? Например, они будут становиться наркоманами. Ты укололся, и проблем как будто бы нет. Потому что терпеть проблемы не могу. Мне нужно быстро решить мои проблемы. Мне нужно быстро, у меня депрессия. Я не выживаю, у меня паника. Мне нужно быстро решить мои проблемы. Мне все равно какой ценой уколоться. Своровать деньги. Унизить кого-то. Бросить церковь, я брошу церковь. Пойти строить отношения с неверующим противоположного пола, чтобы там романтические ощущения испытывать. Я буду это делать, потому что я не могу терпеть. Одиночество, дискомфорт, унижение, что угодно. Родители защищали от дискомфорта и исполняли большинство желаний детей, но как только ребенок выходит из-под их защиты, на него обрушивается мир, который вовсе не собирается обожествлять желания этого ребенка. Этот ребенок, этот человек для них обычный, такой же, как и все. Он не особенный, и он не в центре внимания. Если этот ребенок не способен справляться с тем, что он не особенный где-то там, в семье, то он особенный, у него будут большие-большие трудности. Когда вы скачаете конспект, то вы увидите, здесь есть еще много хороших разъяснений из книги, которая, которая, о которой мы говорим здесь, Пола Трипа. Я просто вот вам пролистываю, вы можете увидеть достаточно много моментов. Буквально одну цитату из него мы мы прочитаем жирным шрифтом. «Мы закономерно приходим к следующему выводу. На ваших детей оказывают влияние два основных фактора. Первое – внешние обстоятельства жизни. И второе – ориентация ваших детей по отношению к Богу». Ну, то есть, что в его сердце происходит. То есть внешние обстоятельства, да, но что в сердце ребенка происходит, это больше значит. Поэтому воспитание должно касаться и того, и другого. Итак, мы с вами сейчас, завершили такие фундаментальные исследования касательно концепции воспитания ребенка. Обобщим это. Воспитание – это снаряжение для жизни в этом реальном мире. Мы должны подготовить ребенка жить в реальном мире. Точно так же новообращенного он приходит, и теперь есть возможность помочь ему разобраться, какой же этот мир и как в нем выживать. Второе. Раз воспитание – это снаряжение для жизни в реальном мире, поэтому воспитание должно вести ребенка к гармонии с Богом, которая является сутью жизни этого мира. К почтению Богу, к почитанию, к преданности славе Божьей, которую человек может являть, когда он подчиняется Божьему Слову в каждом нюансе своей жизни. Бог в центре, Его слава должна сиять, это мое предназначение. Покоряясь Божьему Слову, я могу увидеть, как слава Божья сияет. Достигается такое практическое явление славы Божьей через преклонение Богу в храме своего сердца. То есть в храме должны быть изменены ценности, и любые другие ценности греховные должны быть там отвергнуты. В этом процессе обстоятельства дают возможность наставлять или пастыревать сердце ребенка. Таким образом, чтобы сердце росло в практическом преклонении перед Богом. Также родители призваны создавать своим примером и жизнью своей семьи атмосферу благословенных обстоятельств. Если уже говорить о страданиях, они должны защищать детей и создавать много благоприятных обстоятельств. Это большой достаточно блок, который мы, к сожалению, не имеем возможности рассмотреть. Родители должны не просто защищать от трудностей или позволять каким-то трудностям, они должны много еще хороших обстоятельств в семье создать. Но это отдельная тема. Теперь смотрите, мы с вами, что мы сделаем дальше? Мы с вами посмотрим, как же вот эту концепцию реализовывать. Мы посмотрим на два основных метода, это уже после перерыва, на то, как общаться с ребенком, как его наставлять, и на то, как наказывать ребенка. Целью является сердце, наставление или общение, не только наставление, общение должно содействовать тому, чтобы мы сердцу помогали изменяться. В разных обстоятельствах мы их коснемся. И то же самое наказание, и каким оно должно быть, мы поговорим о том, чтобы влиять на сердце. Как поступать? С одной стороны, нужно давать ребенку где-то поплакать, где-то какие-то трудности пережить, но в семье часто есть бабушки и дедушки или кто-то другой еще. Бывает, давайте бабушки и дедушки возьмем, которым просто невозможно вынести плач ребенка. Они готовы ему любую конфетку, любую машинку, чтобы только он не плакал. Как здесь поступать? Это сложный вопрос. Ситуация сложная. Но тут буквально несколько таких моментов. Первое, очень важно понять, что главную ответственность за воспитание детей несут родители. Не бабушка и дедушка, а родители. Я как-то разговаривал с одной бабушкой, которая очень мучилась от того, что с ее внуком ее дочка там неправильно поступает. И я ей просто тоже объяснял, что это не в вашей власти. Бог повелевает родителям воспитывать детей в учении и наставлении Господнем. Не бабушку и дедушку. Они свою роль уже выполнили для своих детей. И в этом смысле вы не можете вторгаться в их семью, выхватывать детей там и по-другому, защищать их, там, прикрывать собой, там, тем более обманывать, там, это между нами. То есть есть разные системы, как это люди могут делать. Это просто неправильно перед Богом. Вы не обладаете такой властью или таким авторитетом, чтобы вы могли это делать. Отсюда я говорю, значит, вам нужно смириться. В том случае эта дочка поступала действительно очень неправильно со своим ребенком. Конечно, она уже с ней разговаривала, там, ну, то есть уже много всего было испробовано, это такая уже тупиковая как бы ситуация. И я ей сказал, ну, вам, конечно, нужно молиться, и вам нужно смириться, что вы будете видеть, если Бог не сделает чудо, вы будете видеть разрушение этого ребенка. Но вы ничего не можете сделать. Это точно так, как это другая семья, вы не можете прийти и по своим правилам начать их воспитывать. Вы просто смиренно смотрите на это, вы молитесь, вы, если есть возможность где-то праведно влиять, вы влияете. Но в общем, вы... это первый момент, то, что ответственность за воспитание детей, за стандарты, за подход воспитания детей несут родители. Второй момент, это, конечно, рождает напряжение между родителями и бабушками и дедушками. И нужно по-библейски, миролюбиво, но твердо решать, ну, это напряжение. Но решать его не таким образом, что давайте ради нашего мира мы просто нашего ребенка положим на жертвенник. И он вырастет с, ну, избалованный, но тогда у нас будет мир между нами и нашими родителями, бабушками и дедушками. И цена этому будет ребенок. Его сердце будет цена. Мы в этом смысле не имеем права такого делать. Мы должны переживать эту конфронтацию максимально праведно, максимально смиренно, максимально миролюбиво, долготерпеливо. Но мы должны решать это и объяснять родителям, это наша ответственность. Мы готовы с почтением, мы должны почитать родителей, выслушать ваш совет. Вы всегда нам можете его сказать. Не при ребенке, вы не должны критиковать нас. Тут вообще вопрос, должна ли эта семья с родителями жить. Это еще один, ну, например, в какой-то ситуации... невозможно по-другому. И здесь просто нужно вот эту границу библейскую таки проводить и защищать ее. Со временем бабушки и дедушки обычно, они подстраиваются, они понимают, что мое влияние вот здесь вот такое. Я не могу запретить своим детям наказывать моих внуков. Например, верят, что нельзя наказывать по попе. Но я могу где-то с другой стороны в чем-то помочь. Но это, конечно, проходит... иногда несколько лет, когда они уже смиряются с такой ролью. Поэтому вот нужно проходить этот трудный момент, но если мы не проходим, то мы своими детьми просто жертвуем. И мы не по-библейски рассматриваем семью. Я еще одну буквально заметку хочу добавить, чтобы не получилось, ну, неправильное впечатление. Роль бабушек и дедушек это тоже роль для семьи, и это очень драгоценная роль. Не все бабушки и дедушки хотят ее играть. Не все хотят помочь в воспитании детей или там в заботе об этой семье. Хотят со своими правилами прийти, а не подстроиться и помочь, в чем они могут помочь. Но все-таки влияние бабушки – это большое благословение. Я жил без дедушек. Мои оба дедушки погибли на войне, мои родители выросли без отцов. То есть в этом смысле я не получил такого, ну и родители мои в первую очередь, я не получил какой-то заботы, но Бог, наш и дедушка, и отец, и муж, и папа, и мама, и жена для кого-то. То есть он восполняет, он утешает, он заботится. Но все-таки роль... я встречался и с таким, когда молодая семья так уже отделяется, что даже на один день не могут дать своего ребенка родителям. Это проблема. Это неправильно. Все-таки этот ребенок, он часть моей семьи, но он часть и нашей большой семьи. То есть, и это благословение для родителей. И написано, чтобы благословение было там не только для детей, но там для их детей, наставляй и тех детей. Тоже есть призыв в Писании. Поэтому здесь тоже не должно быть такой крайности, когда вот родители так вот ограждают своих детей от бабушек и дедушек. Это неправильно. В чем-то, может быть, нужно наставлять бабушек и дедушек. Пожалуйста, не просто ему мультики включи. И он у тебя, когда проводит, он просто с утра до вечера мультики смотрит. Ему нравится, он хочет бабушки и дедушки, он их любит. Потому что они его кормят мороженым, пирожными, и он к ним очень хочет, и им приятно. Я в центре внимания. Но это неправильно. Это тоже неправильный подход к тому, чтобы идолу внимания поклониться и использовать для этого разрушение здоровья своих внуков. Или там они вместе с ними сериалы смотрят с утра до вечера. Это проблема, их нужно наставлять. Но все-таки для внуков нужны бабушки и дедушки в том числе. И еще один момент я буквально скажу по этому поводу. Это я уже не совсем на вопрос, так чуть расширяю. Когда молодая семья отдает своего ребенка бабушке и дедушке, а те, ну, не воспитывают их там так, как мы. Например, я когда своей маме отдаю, Потом спрашиваю, ну что, ты наказывала? Нет. Так а за что их наказывать? Так хорошо себя ведут. Я говорю, странно. Ну, в тот период, когда я отдавал, говорю, странно. А я разика 2-3 в день вынужден наказывать. А у тебя шелковые. Она смеется, потому что она знает, на что я намекаю. Я говорю, пожалуйста, делай это, потому что им будет очень трудно справиться. И тем более она видела примеры моей мамы. Но все-таки, ну и возникает искушение, как бы я не дам, потом, например, когда я, мы там отдавали один период родителям своим, сейчас уже не такая ситуация, но тогда просто нам нужно было где-то, если они там пожили недельку, нам нужно недельки две потом перестраивать обратно детей своих, потому что они уже ну, необузданными становятся. И я знаю, что некоторые как бы этого искушения не выдерживают, и они просто ограждают своих детей от неправильных своих родителей. Ну, как они думают, они неправильные. Но на самом деле нашим детям нужны вот такие бабушки и дедушки, которые Бог суверенной волей им дал. Вот такие, какие они есть. Со всякими там их недостатками. Ну, кроме каких-то страшных вещей, от которых мы должны защищать детей. Но, в общем, им нужно, это определенный дискомфорт. И это дискомфорт для нас. Мы потом их должны перестраивать несколько недель. Да, мы должны это делать. Но благословение наши дети получают от общения с бабушками и дедушками. И мы не должны их лишать. Поэтому эти страдания есть по суверенной воле запланированы для наших детей, потому что он им дал. Вот мне, например, не дал дедушек. Это был Божий план для меня. Определенное страдание. Ну, ничего. А бабушка там вот такая там была, например. Это тоже определенные вещи, которые мне нужно было переживать. Родители должны были с мудростью и отдавать, и потом воспитывать. Поэтому пусть Бог благословит нас.